Комментарий. Часть первая. Телемахида. Первая часть «Улисса», три эпизода, как и первые песни Гомеровой поэмы, пролог с темой сына, предшествующий рассказу о странствиях отца. Сюжетный план. Башня Мартелло, 8 часов утра. Роман открывается динамично. Перед нами сразу возникают два центральных конфликта книги. Личная оппозиция Стивен-Бык и идейное противостояние Англия-Ирландия. А также ряд других важных мотивов. Сюжетный аспект эпизода определяется первым из этих конфликтов. Бык Маллиган, фальшивый друг и завистник Стивена, окольными маневрами выживает его из места их обитания, башни Мартелло. У Стивена в личности быка многое вызывает эмоциональное и нравственное отталкивание, но он не расположен к борьбе, а расположен к страдательной, жертвенной позиции. Реальный план. Сюжет и герои эпизода весьма близко отвечают реальности. Стивен, как уже говорилось, автор, Джеймс Джойс. Бык, он же Роланд Малахия Сент-Джон Маллиган, это дублинец Оливер Сент-Джон Гогарти, 1878-1957. Хейнс, англичанин Сэмюэл Чинтвикс Тренч. Все трое действительно жили в башне Мартелло, одной из сторожевых башен, выстроенных в эпоху наполеоновских войн. Характеры, занятия, отношения лиц в целом сохранены, и даже кошмары Хейнса с воплями про черную пантеру – факт жизни. Однако отклонения от жизненной подосновы тоже немалы и интересны. Образ Маллигана в романе – откровенная и жесткая месть бывшему другу, притом едва ли заслуженная, ее даже можно назвать жестокой. Гогарти был циничен, бесцеремонен, любил грубые насмешки, возможно, что и завидовал дарованиям Джойса. Однако предателем и интриганом он не был. Человек большой личной храбрости, небесталанный поэт, знаток античной литературы, он стал со временем заметным и уважаемым лицом в Ирландии и написал несколько книг, читаемых по сей день. Наклонность же видеть всюду предательство и измену – глубинная черта натуры самого автора. Следы ее многочисленны. Тема предательства – сквозная нить, один из лейтмотивов романа. Конкретно же в сентябре, а не июне 1904 года, Джойс оказался без угла и без средств. Кров родителей он оставил еще раньше. И Гогарти дал ему пищу и приют в башне, которую он нанимал. В романе платит за аренду Стивен. Отношения их, хотя и дружеские, не были гладки. Оба были молоды, заносчивы и строптивы. В ночь на 12 сентября Тренч во время своего кошмара выпалил из револьвера, после чего успокоился и заснул. Когда же кошмар вскоре повторился, палить из револьвера начал ради забавы Гогарти, избрав мишенью полку с кухонной утварью над койкой Джойса. Последний, найдя это личным выпадом, испуганный и оскорбленный, тотчас оделся и ушел. С тех пор он твердо считал Гогарти предателем и врагом. Решение о литературной расплате родилось тут же. Отсюда ясен и Гомеров план эпизода. Телемак соотносится широко и условно, без особенных точных соответствий, со вступительными песнями первой и второй. Стивена, подобно Телемаку, вытесняют из дома, и дальше роман покажет, что по мысли Стивена в шаткости его положения повинно отсутствие истинного отца, отцовской фигуры. Маллигану соответствует Антиной, самый агрессивный и дерзкий из женихов Пенелопы, главный обидчик Телемака. Сам Джойс указывает и еще соответствие. Старушка-молочница, ментор, домоправитель Одиссея, ободряющий Телемака и помогающий его сбором в странстве. Песнь вторая. Тематический план. Конечно, эпизод несет и определенные идейные нити. С Хейнсом, английским любителем ирландского фольклора, входит тема противостояния Ирландии захватчикам англичанам. Со Стивеном, наряду с темой отца, входит и тема матери, ее любви, ее смерти, а также две постоянные темы его мыслей, темы родины и религии. Как всюду в его внутреннем мире, мы видим здесь напряженность, конфликт. Стивен – патриот Ирландии, желающий ее независимости, однако он не может и не хочет пожертвовать ради нее своей свободой и своим призванием художника. Стивен порвал с церковью, но продолжает многое в ней ценить – величие ее истории, красоту искусства, умную стройность теологии. Ему претит шутовское и глумливое богохульство быка. Дополнительные планы. Согласно схемам Джойса, орган тела не сопоставляется эпизодом Телемахиды. «Телемак еще не чувствует тело», – пояснил Джойс. «Наука, искусство, теология. Цвет белый, золотой. Символ – наследник. Впрочем, по другой схеме символов – три. Гамлет, Ирландия и сам Стивен. Цветы искусства между собой согласованы. Белый и золотой – положенные цвета облачений католического священника на литургии в день 16 июня. «Телемак» был написан в Триесте в первой половине 1914 года и опубликован впервые в «Little Review» в марте 1918. Комментарии. Сановитый. Есть гипотеза, что первые буквы трех частей романа «SMP» имеют особый смысл, связанный с тем, что они образуют обозначение силлогизма в логике. Субъект, связка, предикат. В конце «Итаки» Джойс поставил вместо обычной точки черный кружок, традиционный символ конца силлогизма, или доказательство теоремы, заменяющей формулу, что и требовалось доказать. Так что роман представал как правильный и до конца доказанный силлогизм. Пенелопу автор рассматривал как отдельное заключение, род эпилога. Кроме того, SMP – инициалы главных героев соответствующих частей – Стивен, Молли, Польди. Но эта премудрость комментаторов несколько подрывается тем, что во французском переводе, в котором активно участвовал сам Джойс, сакраментальная троица букв есть MMA. К тому же главный герой второй части, конечно, скорее Блум, чем жена его. «Поднял чашку и возгласил». Бык Маллиган, поясничая, разыгрывает пародию на католическую мессу и ее центральный момент – таинство присуществления причастного хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Связь с мессой выражена в большом числе деталей, из которых укажем главные. Латинские слова быка – начальный возглас священника, совершающего мессу. Бритвенная чашка имитирует священный сосуд, где происходит присуществление. Бык произносит, шутовски переиначивая читаемую при этом молитву. Его свист обозначает звонок колокольчика, знаменующий свершение таинства. Он также добавляет элемент карнавальной учености, научные замечания в кавычках о заминке с образованием белых кровяных шариков и о выключении тока, что подается, надо предполагать, Богом для совершения таинства. Наконец, Христина, то есть женский род от слова «Христос», заставляет предполагать, что по Маллигану в присуществлении возникает Христос женского рода. Можно по-разному толковать это богохульство. Комментаторы видят тут намек на службу дьяволу, черную мессу, в ритуале которой алтарем служит тело ногой женщины. Орудийная площадка. Башня была построена как военное сооружение. Комментаторы давно решили, что средневековый прелат Александр Борджиа 1431-1503, папа Александр VI в 1492-1503. Прославленный помимо покровительства искусством, невероятными пороками и преступлениями. В этом можно и сомневаться, ибо образ прелата дан очень обобщенно, а Борджиа – классическая фигура Ренессанса, а не средних веков. Винноцветное море. Гомеров эпитет, находимый и в песне первой. Море, море. Хрестоматийный возглас греческих воинов, совершавших исход из Персии, и достигших Черного моря, как о том рассказал Ксенофонт в Анабазисе. Великая нежная мать. Я вернусь к великой и нежной матери всех, к матери и возлюбленной нашей, к морю. Элджернон Суинберн. Триумф времени. Любовь к Суинберну, зачинателю английского символизма и декаданса, культ греческой античности, болтовня об эллинизации современной жизни – все эти черты подают быка типичным эстетствующим интеллигентам своего времени. Позицию же Стивена Джойс рисует особой, еще не устоявшейся, но явно неприемлющей общих взглядов и вкусов. В первоначальном смысле гиперборейцы – народ, обитавший по греческим мифам за пределами Борея, северного ветра, и стало быть, в краю вечной весны и благоденствия. Однако Ницше в «Антихристе» 1895, перетолковав гиперборейский как ультранордический, назвал гиперборейцем своего сверхчеловека, поставившего себя выше традиционной христианской морали. Разумеется, у Маллигана второй смысл. Отказ от серых брюк, подчеркивая строгое соблюдение Стивеном траура по матери, служит одним из знаков параллели Стивена с Гамлетом, у которого Шекспир столь же подчеркивает соблюдение траура по отцу. «Что видит взор его и прочих» – парафраза строки из популярного стихотворения Роберта Бернса «Насекомому», который поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы. Урсула – имя святой мученицы времен раннего христианства, предводительницы похода 11 тысяч дев, проповедовавших безбрачие и девство. Ярость Калибана – парафраза афоризма Оскара Уайльда. 1854-1900, из его предисловия к роману «Портрет Дориана Грея», 1891. Мотив треснувшего зеркала возникает в известном парадоксальном рассуждении Уайльда о том, что жизнь подражает искусству, эссе «Разрушение лжи», 1889. Понятие и лозунг эллинизации были выдвинуты в сочинении «Культура и анархия» Мэтью Арнольда, 1722-1888, писателя, поэта и эссеиста, весьма авторитетного в викторианской Англии. По мысли Арнольда, английское общество было слишком иудаизировано, то есть привержено практицизму, власти, традиции и дисциплины, и нуждалось в эллинизации, внесении начал гибкости, терпимости, бескорыстного познания. Позднее другие авторы, и прежде всего Суинберн, добавили к понятию эллинизации мотивы расковывания чувств, единения с природой и наслаждения искусством. Рука Кренли. В студенческие годы ближайшим другом Джойса был Джон Берн, а после размолвки с ним его преемником стал Гогарти. Отношения с обоими отразились подробно в прозе Джойса. Берн выведен в портрете под именем Кренли. Первая загадка Улисса. Сцена с Клайвом Кемптерпом в Оксфорде вспоминает же ее, причем с яркостью сцены, виденной лично, а не знакомый по рассказу Стивен, который в Оксфорде не был. Сеймур – приятель быка, больше о нем в конце эпизода. Клайв, Эйтс – лица неведомые. Бледнолицый – ирландское прозвище англичан. Фраза «с вестью» из популярной американской песни о смерти ковбоя. Магдалина – колледж Святой Магдалины в Оксфорде. В уме Стивена проходят лозунги современных идейных движений. «Нам самим» – гельская «Шин Фейн», лозунг, ставший названием ирландского патриотического движения, вначале литературного и культурного, затем политического. «Новое язычество» провозглашалось более молодыми и радикальными приверженцами идеалов античности, в частности Уильямом Шарпом, 1855-1905. «Омфалом» в «Одиссее» именуется «Пуп моря», остров нимфы Калипсо. Греки также называли пупом земли Дельфийский храм и Оракул. В «Улиссе» Маллиган называет Амфалом башню Мартеллу. В жизни так называл ее Гогарти, утверждая то ли в шутку, то ли всерьез, что башня станет новым Оракулом, храмом неоязычества. Маллиган оправдывает свою забывчивость философски. Идущая от Локка английская философско-психологическая традиция считает, что память человека содержит лишь идеи и ощущения, но не полные образы прошедшего. «Не соизволил встать на колени». Как ниже увидим, Стивен отказался встать на колени и молиться со всей семьей в последние часы жизни матери. Так было и в жизни, но мать Джойса была перед смертью без сознания и ни о чем не просила. Молиться же отказался и младший брат художника Станислав. Сэр Питер Тизл, персонаж пьесы Шеридана «Школа злословия». Иезуитская закваска и ниже Лойола. Святой Игнатий Лойола, 1491-1556, основатель ордена иезуитов. Тема иезуитского, упрямо-догматического типа сознания Стивена, который он сохранил, несмотря на разрыв с церковью. Это часто говорили о самом Джойсе, и, в общем, он это признавал верным. «Не прячь глаза». Строки из стихотворения Йетса, 1865-1939. «Кто вслед за Фергусом?» – перевод Кружкова. Следующий абзац построен на скрытых цитатах из этого стиха, который Джойс необычайно любил и почитал едва ли не лучшим во всей мировой поэзии. «Горькие воды» – выражение из книги «Чисел». «Память природы» – понятие изучения английского теософа Синнета, 1840-1921, одна из версий общетеософской концепции универсальной памяти, где хранятся все события и идеи от сотворения мира. Воплем «упырь-трупоед», прозвучавшим в мозгу Стивена, открывается тема его богохульства и богоборчества, открытого и бунтарского, в отличие от шутовских глумлений быка. Мотив бога-трупоеда встретим и ниже, в эпизодах 14 и 15. О пылкой религиозности Стивена мальчика рассказывает портрет. Глава первая. Прислужник слуги. Выражение из книги «Бытия». Реплика быка о фольклоре – карнавализация увлечений кельтскую древностью в руках ирландского литературного возрождения, лидером которых был Йетс. Рыбообразные божества-комментаторы сближают с ферморайнами, фаморами, нижними демонами, мифическим племенем обитавших в море гигантов. Дандрам увязывается с ними, ибо это место тропы гигантов, знаменитого комплекса мегалитов на побережье к северу от Дублина. Но Дандрам связаны со следующей фразой. В деревушке с этим же названием сестры Йетса устроили издательство «Дан Эмер Пресс» и «Центр возрождения ирландских ремесел». Издательство должно было печатать на сделанные вручную бумаге книги Йетса и других патриотов. Сестры-колдуньи одновременно отсылают и к ведьмам в «Макбете», акт 1, сцена 3, и последний намек, стилизуясь под старый ирландский счет лет от катастрофического великого урагана в 1839 году, в «Дан Эмер Пресс» выпустили книгу с такой датировкой «В год великого урагана 1903». В феврале 1903-го также был разрушительный ураган. «Мабинагион. По-валлийски наставление юным бардам». Сборник валлийских сказаний смешанного кельтского и французского происхождения, изданный в 1838 году. «Упанишады. Священные тексты индуизма с космогонической и философской тематикой». Их упоминание – намек на увлечение индийской мистикой в кругах ирландского возрождения. Очередное богохульство быка. Несколько не впопад, поскольку сборщиком крайней плоти бог является не для ирландцев, а для обрезаемых иудеев. «Бедная старушка – шелковая коровка» – иносказательные названия Ирландии, возникшие в пору жестокого национального угнетения в XVIII веке, когда запрещалось считать Ирландию нацией. Приход молочницы символически рисуется Стивену как явление Родины. «Вы не с Запада». К началу нашего века гельский оставался разговорным языком только на Западе Ирландии. «Радость моя стопам» – четверостишее из стихотворения «Жертва», вошедшего в первый сборник Суинбера «Песня перед восходом». «Ирландия ожидает» – с заменой Англии на Ирландию, историческая фраза адмирала Нельсона в день битвы при Трафаргаре. «Жагала сраму» – угрызение совести. Название в оригинале на среднеанглийском языке, непонятном современному англичанину. Назидательный трактат XIV века о семи смертных грехах. «Пятно» – крови на руке. Знаменитый мотив из пятого акта «Макбета». Как ранее мессу, бык пародирует страсти Христовы от разоблачения Христа до отречения Петра, данного в звукоподражании. «Плюхнулся с горки» заменяет «плакася горько». «Я противоречу» – строка из стихотворения «Песня себе» Уолта Витмана, 1719-92, в переводе Корнея Чуковского. Дублинская башня Мартелло и подобные ей были построены, когда премьер-министром Англии был Уильям Питт-младший, 1759-1806. «Иофет в поисках отца» – роман Мэриетта, 1792-1848. «Иофет, Иофет» в книге «Бытия» – младший сын Ноя. «Поиски отца» – один из лейтмотивов темы Стивена. «Выступ утеса» – Гамлет. Перевод Пастернака. «Я юноша странный» – с малыми изменениями стихи из баллады, сочиненной Гогарти и довольно широко известный в дублинском непечатном фольклоре начала века. Парафраз дантовой строки «Но горестен устам чужой ломоть». «Рай» – эпизод 17-й. Строка 58-я, перевод Лозинского. Апостольский символ – христианский символ веры, 12 членов которого в католической традиции сопоставляются 12 апостолам. Месса Папы Марцеллия – знаменитая месса Палестрины, написанная в память Папы Марцеллия II, который скончался в 1555 году после всего 22-дневного понтификата. Джойс очень высоко ценил ее, однажды сказал – написав мессу для папы Марцеллия, Палестрина превзошел себя как музыкант и спас музыку для церкви. Имена, проходящие в сознании Стивена, принадлежат весьма разным фигурам, общее у которых в том, что католическое богословие считает их всех авторами еретических учений. Фотий, патриарх Константинопольский, виднейший деятель православия, около 820-891. и в мишень резких нападок католиков, считающих его зачинателем раскола, который привел к разделению церквей в 1054 году. Арий, около 256-336, основатель арианства, учения о сотворенности Сына Божия, отвергнутого как ересь Никейским Первым Вселенским Собором в 325 году в пользу учения святого Афанасия Великого о единосущии Отца и Сына. Валентин, II век, автор одной из наиболее изощренных систем околохристианского гностицизма. Как это типично для гностиков, он тяготеет к спиритуализму и гнушению плотью, утверждая, в частности, что Христос не имел земного тела и был чистым духом. Савеллий, III век, представитель модализма, ереси, согласно которой ипостаси Пресвятой Троицы не разные лица, а только разные способы проявления, модусы, единой сущности, так что все их различия лишь кажущиеся. В своих размышлениях о связи отца и сына Стивен нередко вспоминает эти учения в эпизодах главах 3, 9 и 14. «Ткать ветер» – образ из песни, входящей в трагикомедию «Судебное дело дьявола» английского драматурга Джона Уэбстера, около 1580-го, около 1632-го. «Одного ребра не было у Адама, первого человека». Маллиган, следовательно, объявляет Адама ницшевским сверхчеловеком. Чему возможно такое оправдание? В главе 5 книги «Так говорил Заратустра» 1883 утверждается, что самое презренное из всего – последний человек. Отсюда первый человек – самое достойное, то есть сверхчеловек. Инверсия стиха «Благотворящий бедному дает взаймы Господу» – Библия. Урезанная ирландская пословица «Бойся бычьих рогов, конских копыт и улыбки англичанина».